мне обратить внимание на вопрос или следующий, или в конце, наверное, да? После темы. Некоторый вопрос до этого задавали.
Как вам удобно?
Да, мне задали вопрос, я начну с вопроса, отвечу, и потом мы продолжим нашу тему, которая сегодняшняя. Как можно давать брак и не ожидая ответа? Да, да, то есть вопрос состоит в том, что отдавать без ожиданий. Я это говорил, это правильно, ну, ты правда это говорил, но я хочу немножко расширить свой ответ. То есть не черно-белое. Да, с одной стороны, если в семье будет двухстороннее такое же понимание, то есть и она, и он понимают, что отдавать без ожиданий – это самая счастливая семья. К сожалению, у нас нет таких возможностей, да, у нас, к сожалению, нету таких людей, которые так могут дойти до такого уровня, это очень, очень сложно. Поэтому, да, ожидания, они не запрещены, можно ожидать, но вопрос, как это, то есть есть два подхода к этому. Или я начинаю вести себя так, чтобы на меня обратили внимание, или я это говорю напрямую, чтобы обратили на меня внимание. То есть есть многие пары, которые не разговаривают, не общаются друг с другом открыто, и они действуют, определенно как-то действуют, чтобы на них обратили внимание, негативно в основном. Поэтому лучше, конечно, быть открытым, напрямую пообщаться. У нас в рамке наших запланированных уроков, я надеюсь, что будет еще время пообщаться на эту тему, как выстраивать правильно диалог и так далее. Ну, понятно, что ожидать это неплохо, но с другой стороны, лучше говорить и общаться, быть открытым, чем вызывать внимание негативом. И сегодня наша тема — это компоненты счастливой жизни. По-настоящему их очень много. Я выбрал несколько. И с первого начну с того, что говорит нам такой вот мудрый человек, его зовут Эрик Эриксон, психолог. Он сказал, чтобы человек был готов вообще к нормальной жизни, то ему надо первые четыре детали, четыре вещи, которые должны быть у него, чтобы он собрался, был собранным, собранной личностью. Я уверен, что Эриксон, он не первый, кто это говорил, и наши мудрецы это говорят, просто у него я нашел в порядке. И поэтому первое, что такое первое? Для того, чтобы быть собранной личностью, во-первых, я вам скажу такую вещь, что быть собранной личностью – это необходимость до семейной жизни. Если не получилось до семейной жизни, то это можно сделать позже, но важно быть уже личностью собранной до семейной жизни, потому что тогда гораздо легче расти вперед. В основном, сейчас увидим, о чем речь, и вы можете сами понять, что в основном люди занимаются в семейной жизни не тем делом. Например, первое, то, что он говорит, это на иврите называется ехудиут, это уникальность. То есть у каждого человека, каждый человек должен быть уникальным в чем-то. Я не могу сказать, что я там родился там, русскоговорящим, или в Израиле, или в России, неважно где. Я, скажем так, или я родился в семье, например, определенной, там, докторов, врачей, или просто рабочих людей. И тогда я просто себя не вижу как уникальность, а вижу себя вместе смешанный с народом. Это, он говорит, нехорошо. Человек обязан быть уникальным. Например, если его отец был доктором, или он был юристом, адвокатом и так далее, он не обязан быть тем, чем занимался его отец. Только если он сам выберет. То есть если человек сам выбирает быть кем-то, это уже его уникальность. И мы знаем, что мудрецы нам говорят, «Хаяв адам ломар бешвили невра олам», обязан человек сказать, что для меня был создан мир. Что имеется в виду, обязан человек сказать, что для меня был создан мир? Когда человек понимает, что для меня был создан мир, то я должен быть кем-то в этом мире. То есть этот мир огромный для меня. Как так может быть? Я нахожу свою уникальность. И это очень интересно. Если человек выберет быть уникальным и стать то есть кем-то в этом мире, потому что он выбрал, мы возвращаемся к выбору прошлого урока, тогда он уже начинает быть личностью. То есть, когда меня спрашивают, почему ты выбрал профессию определенную, если я скажу, как так вышло, это значит не называется выбор, я просто еще один человек. Я не собранная личность, я живу жизнью другого человека, и это нехорошо. Первое – это уникальность. Второе – шлемут. Шлемут – это называют полноценность, да, на русском языке. Что имеется в виду? У каждого из нас есть стороны в нашем характере. Есть характеры получше, есть характеры похуже. И нам сложно в жизни жить, принимая себя. То есть, да, есть люди, которые говорят, что, например, давайте возьмем пример. Если у меня есть человек, допустим, он человек, он и щедрый, с одной стороны, но очень злой. То есть злой – это плохое качество, щедрый – это хорошее качество. И человек часто, ему сложно принять вот это. Он борется, он постоянно борется, почему я не могу побороть там свою злость. Если бы мы не боролись с этим, а приняли как факт, что я человек, рожден с уклонностью быть злым. С другой стороны, у меня есть четкое понятие, что я щедрый человек. То есть это называется поделить свои ценности, разделить внутри себя, поделить по полочкам себя и принять себя всего, каким я есть. Тогда, если я могу жить с миром, сам с собой, со своими хорошими и не очень хорошими качествами, мне гораздо легче понимать, что и у другого это может быть. Когда я не принимаю вот это, я говорю, человек должен быть хорошим. И нет такого, что человек плохой. Или плохие у него плохое качество, или плохие какие-то у него какой-то плохой характер. Если я говорю вот так, что нет такого, то и у другого нет такого. То есть, если я увижу, я с собой со временем привыкаю, я не принимаю себя, я привыкаю жить таким, каким я есть. Я знаю, что я щедрый. Я могу быть злым. Я начинаю, и мне плохо, то есть мне плохо с тем, что я, у меня есть плохое качество, злой, но, окей, я к этому привыкаю. Но внутри я себя не принимаю. Когда я себя не принимаю в каких-то качествах, то и другого я не могу принять. Если я увижу у своего партнера, да, у жены, я увижу какие-то плохие качества, мне это не нормально. Для меня это не нормально. А если это ненормально, то начинаются конфликты. То есть первое, второе говорит нам этот мудрый человек, говорит полноценность. Надо, чтобы человек понимал, что у меня есть я целый, и в нем включаются хорошие и нехорошие качества. И это, то есть, конечно, с одной стороны, я не могу сказать, что я смирился с тем, что у меня есть плохие качества. Это не об этом. То есть я понимаю, что у меня есть нехорошие качества, над которыми я работаю. Есть хорошие качества, которые я ими радуюсь. Но плохие качества, они во мне. Это не снаружи от меня, это я. В чем секрет? Здесь секрет в том, что я могу принимать таких же людей. Я могу понимать, что есть люди в мире, и они тоже неполноценные. Если они неполноценные, это ни о чем не говорит. Они должны просто работать над собой. И они работают над собой. Но это, опять-таки, это не мой выбор. Я не должен отвечать за другого. Я отвечаю за себя. Я работаю над плохими качествами. Я люблю свои хорошие качества. Я работаю над нехорошими качествами, но я знаю, что они во мне. Также я понимаю, я мне легче принимать других людей. Люди, которые в основном сердятся на других, на поведение других людей, это потому что они себя не приняли. Поэтому, если мы видим, например, у кого-то, в нашем случае это у наших партнеров, у мужа или жены, видим какие-то плохие качества, мы должны сразу это отвести в полку, такую, которая называется «работаем над собой». Вы можете задать вопрос, а что делать, если человек не работает над собой? Ну, окей, это еще один вопрос. Я не знаю, как бы ответить сейчас конкретно не смогу, потому что сложно жить с людьми, которые не работают над собой. Мне даже на уроке однажды задали вопрос, поменяется, там женщина одна задала вопрос, поменяется ли это что-то в жизни у нее? То есть у нее плохие отношения с мужем. А поменяются у нее наши отношения или нет? Ответ простой. Если не будет работы, ничего в жизни не меняется. Никогда ничего не меняется, если не происходит работа определенная. Есть люди, которым хорошо, то есть они внутри понимают, что все, приняли такое, что больше не могу работать над собой, и все окей. Это неправильно. То есть, когда я могу быть взвешенным? Взвешенный человек, это когда понимает, что есть у него плохие стороны и хорошие стороны, над плохим он работает, над хорошими он их оценивает, он знает их, он не убирает их в сторону. Например, есть люди, которые типа скромные люди. Ты им говоришь, ты красиво рисуешь, они говорят, нет, это некрасивый рисунок. Ты красиво поешь, а это некрасиво, у меня нет голоса. Это люди, которые, это не личность. Личность правильная, это человек, который знает свои качества, он знает свои хорошие качества, и он осознает, что это, да, единственное, что мы знаем по Торе, что надо знать, что эти качества Всевышний одарил меня их, да, ими. То есть, да, эти качества мне Всевышний дал. Я должен их знать. Я не могу их скрывать, или если я их скрываю, или типа скромный человек, который вот это не личности. Люди, которые личность, это люди, которые знают свои хорошие качества, и они ими гордятся и знают, что это Всевышнего, и работают над нехорошими своими качествами. Да. Окей. Вы, по вашей просьбе, Мирия, мы будем обращать внимание на комментарии уже позже, да? Третье. Это называется ахидут на иврите. Быть, я это называю, быть негибким. Да? Это нехорошее качество, которое должно не быть у человека с хорошей личностью, с построенной, с собранной личностью. Человек со собранной личностью – это человек, который гибкий. То есть человек не говорит, что вот я вот воспитывался вот так, и будет только вот так. Это не собранный, это не личность, это неправильный человек. Почему? Потому что мы знаем, что я живу в этом мире, мир меняется. Есть какие-то рамки, которые я себе поставил для жизни. Например, религиозные люди, которые поставили для себя определенные рамки. То это рамки. Оттуда не надо, здесь нет гибкости. Гибкость имеется в виду не бояться перемен. Люди, которые боятся перемен, это люди, которые не личности, не собранные. Люди, которые они понимают, что жизнь меняется, ситуации меняются, и они готовы поменять себя тоже. Гибкие люди – это люди, которые более собраны, более правильной личностью. Да, поэтому здесь пример, например, пример, который я бы не... Ну, окей, я не буду обращать внимание на этот пример. Люди, которые гибкие, это третье. Четвертое. Шаяхут. Человек должен принадлежаться куда-то. То есть человек не может быть как Робинзон Крузо, который находится, не знаю где, не знаю кто. Человек должен определиться, в какую ну, не знаю, общину или в какое общество он принадлежит. Почему? Потому что принадлежность к какому-то обществу человеку дает уверенность в себе, да, уверенность в том, что он делает. Общество, человек, который не общительный. Есть люди, интроверты, экстраверты и так далее, люди, которые не общаются. Даже люди, которые интроверты, не общаются, но если у них есть один человек или два друга, или один очень хороший близкий человек, с кем они общаются, это тоже важно. Почему? Потому что таким образом он стает личностью, потому что личность собранная, очень важно, чтобы он был уверенный в себе. Уверенность в себе, это мы свяжем с прошлым уроком, уверенность в себе очень-очень-очень зависит от умения выбирать и от умения и от того факта, как человек был сформирован в своем подростковом возрасте, да, когда ему давали возможность выбирать. Если человек умеет выбирать, и он уверен в себе, он может быть даже ошибаться, но человек, который уверен в себе, это человек, который он, это часть построенной личности. И поэтому для того, чтобы был у нас хороший, лучший потенциал в семейной жизни, лучший потенциал в семейной жизни, это быть собранной личностью, это первое. Это уникальность, я должен подумать, чем я отличаюсь от других людей. Второе, это полноценность, то есть я должен принимать себя и хорошим, и нехорошим. Хорошим отлично, нехорошим я работаю, но я принимаю себя, мне все понятно. Я не съедаю себя, я не убиваю себя, почему я нехороший и так далее. Третье, это быть гибким. Очень важно быть гибким, не быть таким лоб в стену. И четвертое, это принадлежность, это шаяхут, куда-то быть с кем-то, быть в каком-то обществе, в каком-то окружении, потому что без общества человек, он не уверен в себе, и когда не уверен в себе, то есть общество, когда я говорю, не обязательно, чтобы много людей было, но даже если общество одного человека, и он твой близкий друг, и человек, который ты можешь довериться ему, то это дает чувство уверенности в себе, и это очень важно в построенной личности. Я, с вашего позволения, на этом этапе остановлюсь для того, чтобы обратить внимание на ваши вопросы. И пока вы можете, Мирьям, кидать сюда вопросы. Потом вторую часть урока мы еще и расскажу. Да, вы написали здесь, что если тебе не нравится что-то в другом человеке, то это Ашем тебе показывает на точно такой недостаток в тебе самом, начни с себя, так ли это? Да, это пишет Рав Деслер, что есть такое выражение в Талмуде, кора посель, извините, это мудрецов, кора посель, бемо посель, да, человек, который увидел ситуацию, и он определил ее, и то, что он определил, это его мысли. Например, если я увидел человека, когда сдалека, я не вижу, что он говорит, но он так вот машет рукой, и он что-то делает, так как я его пойму сдалека, это значит, я бы так себя повел. Это называется Панаса Кесем, Рав Деслер. Это фонарик, чудесный фонарик. Он говорит, посмотри на людей, пойми их, и ты поймешь себя. То есть ты будешь их не осуждать, а понимать, вот ты поймешь себя. Поэтому, да, конечно, если я вижу людей, их как-то комментирую, как-то расшифровываю, то есть это я, для того, чтобы я работал над собой. Окей, еще одна тема, которую я пока вижу, что здесь вопросов нет, у меня как минимум здесь нет, поэтому еще одна тема, которую я хотел бы с вами поделиться, в семейных отношениях, в семейной жизни очень важно, чтобы у человека было такое понимание восполнять недостатки другого. Сейчас я это расширю немножко. Вы, наверное, слышали про треугольник, пирамида Маслоу называется. Мои ученики, которые здесь с нами, я извиняюсь, мы это уже учили с вами, но для новых я повторяю, говорю это, повторим с вами вместе. Есть правило. Правило, что любое действие человека, точнее, или реакция, например, человек, который курит, это действие. Курение – это действие. До этого действия у человека есть какая-то определенная потребность. Ну, точнее, скажем, назовем это боль. Какая-то. Ему что-то мешает, больно. Если вопросы мирям приходят, то кидайте мне, чтобы я их видел, потому что я их не вижу. Ну, окей. Боль, которая происходит у человека, она толкает человека на определенное действие. То есть человеку больно. Кто-то пойдет из-за этой боли покурит, кто-то пойдет из-за этой боли выпьет, кто-то пойдет из-за этой боли поучит Талмуд, кто-то пойдет из-за этой боли там, прочитать Тейлим. Любые действия, которые приходят после боли, этот человек выбирает, как действовать. Чтобы понять, почему у человека происходит боль, то до боли, до того, что произошла боль, до этого еще есть такая вот первая, первоначальная как бы источник, из-за чего приходит боль, это называется нехватка. То есть как это работает? Человеку что-то не хватает, у него образуется какая-то дыра. Когда ему что-то не хватает, у него такая воздушная дыра пустоты, то какие-то ситуации в жизни ему делает больно. И тогда он уже выбирает, как эту боль, в каких этих действиях выражать. Например, человек, который кричит. Есть вот пара, которая пришла ко мне. Она говорит, у меня все нормально. Единственное, что я не могу, это когда он кричит громко. Когда он громко кричит. Я задал вопрос, а кричать громко это что? Это проблема? Она говорит, конечно, огромная проблема. То ответ нет. Кричать это действие. До крика есть боль. До боли есть нехватка. Нехватка приводит к боли, приводит к действию. Так он выбрал кричать, другой бы выбрал выпить, другой, третий выбрал бы курить, четвертый выбрал бы получить лист Талмуда. Да, она может жаловаться, почему ее муж не выбрал в действиях, не выбрал правильный выбор, почему он выбрал кричать, а не другое. Это да, это правда. Но чтобы она поняла, почему он кричит, ей нужно узнать, что ему не хватает. Не всегда наши действия – это показатель то, что нам не хватает. Может быть, наши действия, они вообще показывают на другое. И мы не знаем, что человеку не хватает. И поэтому, если семья – вот один из компонентов важных, если в семье двое, я повторю, как вот двое, и он, и она понимают, что мы люди, и мы построены, то есть мы сделаны из потребностей. У нас есть потребности. Есть такой треугольник Маслоу, вы, наверное, знаете, можете скачать в интернете, посмотреть потребности человека. Есть потребности физиологические, которые это еда, это деньги, это квартира, дом и так далее, одежда. То есть, может быть, у человека не хватает. Муж приходит домой, и она такая вся радостная, сейчас он прям обнимет его, там, будет радостный, а он приходит немножко такой злой, и она начинает задавать вопрос, а почему ты злой? Он говорит, а все нормально, а что-то на работе, что-то в колледже, что-то там. И, нет, все хорошо, все хорошо. И вот так вот и дальше. То есть, если бы она понимала, что у него есть потребности, почему он сегодня без настроения, и почему она сегодня без настроения, наверное, один из потребностей у нее не был восполнен. Есть, конечно, потребности физиологические самые основные. После этого есть битахон. Битахон – это быть уверенным в этих физиологических потребностях. Например, если у человека есть деньги, но они не постоянные деньги, то это уже нехватка. Если у человека есть квартира, но он снимает ее, квартиру, но это, и у него нет всегда денег постоянно их покрыть, да, покрыть съем квартиры, то это уже нехватка. Любая нехватка, которая даже она в уверенности на завтрашний днем, это тоже нехватка. И это формирует, опять-таки, дыру, которая делает какую-то боль, которая делает какое-то действие. Третье – это любовь, семья, физическая близость. Это, то есть, интимная физическая близость. Если у пары нет интимной физической близости, то это нехватка. Нехватка приводит к боли, приводит к действиям. То есть, если, допустим, мы видим, что есть какая-то проблема, то я не буду смотреть на действия, а буду смотреть, что происходит там. У ребенка, у которого, допустим, нет друзей. У ребенка, подростка нет друзей или у маленького. И он ведет себя определенно. То значит, ему не хватает в третьем. Нет у него друзей, он не принадлежит какому-то обществу. Это нехватка приводит к действиям. Гиперактивные дети. Это не потому, что они такие родились. Это потому, что есть у них нехватки, которые у них их родители не восполняют. Более высокие потребности – это уважение, оценка, успех, чтобы тебя уважали, уважать других. Более потребности, которые более высокие. Если их не хватает, то есть проблема. Проблема не в действиях, а проблема в нехватках. И уже последнее, на самом пике, это когда человек полноценный. Да, это мораль, это человек занимается чем-то очень-очень высоким в жизни, чем-то очень важным в жизни. То есть есть у нас потребности. Если мы эти потребности не восполняем, есть среди них потребности, которые я могу сам восполнить. Пойду поработаю, куплю себе одежду. Есть потребности, которые я не могу сам себе восполнить. По факту, если интимные сексуальные отношения, они как потребности, то если их нет, я не могу сам собой. Я же человек правильный, и им не нужна эта близость. Ей нужна эта близость. Если этого нет, получается, что есть нехватка. Если, допустим, у меня семьи нет, да, то это зависит от меня. Я могу пойти быть более серьезным, построить себе семью. Но если, допустим, у меня как вот здесь, меня не оценивают, нет оценки. Человек делает, 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 а человека не оценивают. То это не зависит от меня. Оценка зависит от внешнего мира, иначе от супруги или от супруга. И если этого нет, то происходит нехватка, нехватка приводит и так далее. То есть получается у нас, что когда мы видим, мы вот в семье видим мужа, видим жену, когда мы живем вместе, первое, кроме того, что мы говорили о построенной личностью, о собранной личностью, все мы собраны. Первое, то, что нас должно волновать, это чтобы у моего супруга, у моей супруги потребности от физических до самых высоких были восполнены. Если они не восполнены, то я должен понимать, как их восполнить. Это факт. Если мы будем сердиться на действия, то обращать внимание на те действия, то есть на реакции. Реакции это совсем не важно. Совсем. Это вопрос у человека самого, почему он выбрал так реагировать. Почему он выбрал так реагировать, почему он не так, по-другому не реагирует. Это тоже вопрос. Но это не мой вопрос. Вопрос мой, если я вижу передо мной моего партнера, что с ним что-то происходит. Не его реакция, не его действия важны, а важны, важно, что скрывается, в каких потребностях он нуждается, как я могу это восполнить. Это может быть разговор, это может быть оценка, это может быть деньги, это может быть все, что угодно. Главное это найти. Когда я восполняю нехватку, боль исчезает, и действие не нужно. То есть и реакция не нужна. Поэтому мудрые люди, мудрые семьи, это те, которые не обращают внимания, как себя повел муж или как себя повела жена. А они пытаются найти те потребности, которые им не хватает, чтобы были они счастливыми. И вот это вот приводит к семейной, правильной жизни. Окей. С вашего позволения, Мирьям, мы перейдем на вопросы.
Да, спасибо большое. Слушайте, сегодня прямо тема такая животрепещущая, вопросов очень много. Вот такой вопрос, например. Какое действие для восполнения нехватки самое правильное? Ну, кричать нельзя, курить нездорово. Так какое действие лучше всего выбрать, на ваше мнение?
Не знаю, вы спрашиваете меня, мне помогает изучить лист Талмуда, но это вообще не это. Нет такого, какое действие. Я объясню. Меня должно не волновать, какое действие выбираю я. Мне нужно волновать, как я восполняю свою нехватку. Потому что если не восполнять нехватку, я буду всегда бороться с этими действиями, с этими реакциями. На реакции не нужно обращать внимание. Вы знаете, в таких центрах, в центрах, где людей лечат от зависимости наркотиков или курения и так далее, в тех центрах занимаются именно вот так. Они не говорят никакие им лекции, чтобы они бросили курить или бросили наркотики. Любая зависимость, любую зависимость смотрят как действие, как реакцию, которая совсем не важна. Они пытаются найти в этих центрах, у меня есть один близкий друг, который занимается этим, я с ним общался, они пытаются найти ту нехватку, что не хватает человеку, почему человек же может, есть же много людей, которые не курят, есть же много людей, которые не потребляют разные наркотики. Они же живут нормально и счастливы. Так что у них хватает? Почему им нормально, а этим ненормально? Заниматься действиями, заниматься реакциями, это не очень правильно, не очень нужно. Если я увидел, что мой, допустим, супруг, жена увидела, что ее муж каждый вечер там выпивает. Если женщина, которая скажет, ну окей, он же мужчина, то какая разница? Ну окей, ну немножко, он же не Лёма Гзим, он же не слишком много пьет, он не напивается, ну там пиво выпил там или что-то. Это один подход. Второй подход, другая женщина мудрее, она скажет, она себе скажет, она не скажет ему, что тебе не хватает, почему ты пьешь. Это неправильно. Она попробует найти причину, почему этот мужчина выбирает каждый вечер или каждый там, несколько вечеров выпивать. Да, пиво или что-то такое легкое или нелегкое, неважно. Она найдет причину с мудростью. Не пойдет и скажет ему, там, говори, почему там пьешь. Это не работает. Он не расскажет, и она никогда не дойдет до смысла. Она начинает понимать со временем, что у этого человека, допустим, не хватает оценки или общения, или там что-то другое. И со временем, когда она будет это восполнять, она заметит, что ему это будет меньше нужно. И со временем он это бросит. То есть мы не видим действия или реакцию как проблемой. Это всего лишь выбор человека. А проблема находится раньше. Проблема находится более раньше. Где-то нехватка есть. Внимание, нехватка оценки, нехватка много. Посмотрите на эту пирамиду масла и увидите очень много чего может быть у нашего партнера, которого что не хватает. Почему он себя ведет так? Поэтому что выбирать, как выбирать, это совсем не важно.
Да, это действительно непросто. Работа, тут целые плеяды специалистов, да, работают психологи и даже иногда психотерапевты для того, чтобы понять, где же у человека нехватка, которая восполняется такими вот действиями, о которых
можно,
вы сказали
сейчас. Можно так, да, вы правы, можно так, можно сказать, мне нужен психолог, мне нужен психотерапевт, а можно включить мозг и начинать думать, да, можно начинать думать без никаких внешних этих, зачем эти уроки и созданы, я это делаю. Я этим занимаюсь тоже, да, помогаю людям, помогаю, но не всем нужно. Есть люди, которые могут сами дойти и сами включить свой мозг и подумать. И более того скажу, всегда же жизнь, она динамична, она двигается вперед. Ну, сегодня мне психолог помог, завтра я не понял, как он дошел до этого, я опять к нему приду. То есть я буду постоянно зависим, тоже, это тоже зависимость определенная. А зачем? Подумай сам. Узнай принципы. Вот мы сегодня учим принципы. Принцип такой простой. Единственное, что тяжело, да, тяжело. Тяжело больше всего, это потому что я не могу отключить свое эго. Я не могу заниматься другими. Мне важно вот сейчас получить от моего мужа внимание. Вот сейчас мне важно, чтобы он не сделал что-то. Это проблема, да, это неправильно. Не надо думать, что сейчас мне нужно, чтобы он что-то сделал или она что-то сделала. А надо думать, как мы выстраиваем отношения. Выстраивание отношений – это марехет, это система, это время. И одно из правил вот это – найти нехватки.
Спасибо большое, уважаемый Раф. Поехали дальше. У нас вопрос от Анны. Есть куча способов развивать и работать над собой. Что выбрать? Какие книги читать и каким психологом обращаться?
Я не смог услышать вопрос, потому что была прервана связь.
Я еще раз повторю. Вопрос от Анны. Есть сейчас куча способов развивать себя и работать над собой. Что стоит выбрать? Какие книги читать и каким психологом обращаться? Ну, я так понимаю, в тараническом смысле.
Ну, да, каждый должен найти свой путь. И нет такого определенного. Я не могу это сказать, тем более публичного так. Каждый должен найти свой подход, свой путь, своего психолога, своего человека, которого направит. Если кому-то нравится этот, другой. Ищите. Главное не стоять на месте. Главное искать и найдете. Потому что мы знаем, я готов мацата таамин. Если будете искать, вы найдете. Главное не стоять в стороне и не ждать, пока жизнь сама что-нибудь изменит. Жизнь сама ничего не изменит. Поэтому мы находимся в мире выбора, мы находимся в мире действия, сия. Мы должны всегда двигаться вперед и искать ответы на свои вопросы, и вы найдете. Главное, не стоять на месте. У меня вот одна... есть люди, которые... Молодые люди, которые... Я с ними веду определенную работу психологическую. И я на прошлой неделе сказал, что они меня восхищают одним, что они молодые, но они копаются в себе и интересуются, что у них происходит. Многие из нас не интересуются. Многие из нас сидят просто и ждут, пока жизнь сама что-то изменит. Ничего в жизни не изменится. Сама жизнь ничего не покажет. Только если я буду двигаться и работать над собой и искать. Если человек ищет, он найдет. Нет определенного, к кому обращаться. Я не могу такой ответ дать.
И самое главное – это быть личностью рефлексирующей, личностью, способной действительно разобраться в себе, правильно?
Надо хотеть, да.
Надо хотеть. Хорошо, спасибо. Тут вопрос от одного из наших активных и постоянных участников вебинаров, от Андрея. Он говорит, есть известная фраза, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. И этим часто оправдывают сложности в отношениях. На прошлом уроке вы сказали, что нет различий между мужчиной и женщиной, если я правильно понял. Пожалуйста, если возможно, в двух словах прокомментируйте это еще раз, пожалуйста.
Спасибо за вопрос. Этим вопросом будем заниматься в нашем уроке, который называется «Стереотипы». В той школе, где я учился, мы считаем, что нету такого, нет стереотипов, то есть нет такого понятия мужчина такой, а женщина такая. Есть человек такой, и все. То есть есть люди, которые, например, возьмем чувствительность, да, вот мы обычно говорят, но на всех уроках, которых я слышал про семейную жизнь, в основном на всех, то есть женщина, она более чувствительная, мужчина, он менее чувствительный. Это огромнейшая ошибка. Потому что есть женщины, которые мы увидим, у них меньше чувств. И мы увидим у мужчин, которые более чувствительны. То есть это неправильный подход делать какой-то стереотип на кого-то. Если я хочу правильно понимать своего партнера, я должен уйти от стереотипов. Я должен сперва понять, что передо мной стоит человек. И неважно, кто он, женщина или мужчина. И тогда я могу понять, кто он. Потому что есть, у меня, допустим, такая была пара одна, которая... Женщина, она больше как мужчина, как мальчик, да? Вот как с такой парой себя вести? Видно, что у нее интеллект более развитый, чем, то есть у нее все мы развиты интеллектом, но я имею в виду, что у нее интеллект доминирующий больше, чем чувства. Так, вот женщина такая, да? То есть нет такого понятия, что мужчин такие же. Может быть, большинство, но это неопределенно. Даже, может быть, и не большинство. Я никогда не считали, сколько таких. Но очень важно не подходить изначально как с каким-то выводом. Это называется стереотип. Очень важно приходить в семью и, допустим, Я, ну, меня раввин там научил когда-то, что женщины более чувствительные. Так у меня в семье может быть так, а у другого в семье это не так. А если будем поголовно так всем рассказывать, придет человек и скажет, моя жена как мальчик, ну как вот та история, которая была у меня. Это я имел в виду, что нельзя определять. Нужно быть открытым. Открытым ко всему. Может быть, да, и когда я открыт ко всему, я могу увидеть и таких, я могу больше понимать, как жить, как развивать с ними отношения.
Правильно ли я понимаю, что когда речь идет о том, что слом стереотипов, да, женщина ведет себя как мужчина, у нее мужское начало, она более такая хваткая, это нужно принимать или с этим нужно работать? Как выстраивать отношения в такой семье?
Это факт, и надо принимать. Это факт, не надо работать, не надо просить у нее быть более чувствительной, не надо. Она может, я объясню такую вещь, у построенных личностей, да, быть чувствительным – это включать чувства. Это не быть чувствительным, это включать чувства. То есть есть женщина, которая, она, ну, со стороны выглядит, как будто она не очень чувствительна. То мы не будем у нее просить «будь более женственной» или «будь более чувствительной». Мы не будем этого. Мы будем просить у нее, чтобы она включала больше, допустим, чаще свои чувства, включала. А это и легче, потому что она человек, который у него интеллект отличается, то есть поделен интеллект от чувства, это вот построена личность, которая может контролировать своими чувствами, контролировать своим интеллектом, то таким людям очень легко включать и выключать чувства, ну, использовать чувства или не использовать чувства, когда надо, когда не надо и так далее. То есть и с такими людьми гораздо легче работать, чем с людьми, которые смешаны и чувства, и интеллект вместе. И с ними очень сложно работать, потому что, ну, все смешано там. И, кстати, я на своих встречах с людьми, и как раз таки то, что я делаю в основном, это людей мы приводим к тому, чтобы они могли контролировать своими чувствами, а не быть смешаны в чувствах.
Все. Мне кажется, что после сегодняшнего урока я точно буду не только кнопочки в зуме нажимать, но и уметь управлять собой, своими чувствами. Спасибо, уважаемый граф Арье. Ольга задает вопрос. Простите, а если что-то из детства было упущено в воспитании? Вот, например, такие качества, как полноценность. И теперь во взрослом состоянии возможно ли это исправить? Как научиться быть уверенным в себе, если в детстве не давали выбор и не научили выбирать и тому подобное? То есть возврат к прошлой теме, о которой мы говорили неделю назад.
Да, это, я вам скажу, это тема. Да, это тема, это большая тема. Исправить все можно. Исправить все можно, выстроить личность можно. Я немножко повторюсь, надо захотеть. Если кто-то из вас хочет исправить свою личность, правильно выстроить личность, это все делается. Это не проблема, это не за горами, это при встречах личных. Делается, и вы не первые, и не последние. Главное – захотеть. Нужно хотеть исправить, поменять жизнь свою. И многие сегодня вечером, не знаю, сидят там у себя, где-то чем-то занимаются, а вы сегодня собрались здесь, чтобы вы захотели измениться. Вот уже первый шаг к изменению. И чтобы, скажем, добивать свое желание, нужно дальше двигаться, да, не знаю, можно или нет сказать, но я лично, да, занимаюсь этим. Можете обращаться лично. Но есть многие, я уверен, я не знаю, где вы живете, есть многие места, куда вы можете обратиться, и вам помогут, чтобы выстроить свою личность. Есть разница огромная, отличается в основе, между тренингами и тем, чем мы занимаемся. Да, то, что я занимаюсь, и мои коллеги. Тренинги – это временное явление. Сегодня человека вдохновили, это не об этом. Есть работа. Работа над личностью, выстраивание. Это да. Это вот то, что я и выбрал этим заниматься. Я это очень люблю, потому что в какой-то мере я сам прошел этот процесс, потому что мы все... Я родился в СССР, и там было принято, что у тебя нет выбора, ты должен делать то, что тебе говорят. Такое было воспитание, и было, в основном были жесткие воспитания в домах. Не было много выбора у людей. Мы прошли алию, тем более не было выбора. Жили как что, где было, и ели, что дали. То есть не было много выбора. Поэтому у многих из нас есть такая проблема. И можно пройти этот процесс, и это жизнь, это много времени, и это все можно сделать, если ты захотеть.
Спасибо большое. Анастасия задает вопрос. Как восполнить оценку мужа? Пару примеров, пожалуйста. Это про самооценку. Самооценку мужа.
Я не понял вопрос.
Как поднять самооценку мужа, я так понимаю, Анастасия, исправьте, пожалуйста, меня, если я неправильно поняла ваш вопрос. Вы спрашиваете о том, как восполнить самооценку мужа, верно?
Пока мы ждем
комментарий, да, Анастасия дополнит, я задам следующий вопрос. Мира спрашивает. А практически тот вопрос я в самом начале задала. А как угадать эту нехватку? Можно и ошибиться? И почему нельзя деликатно спросить? А если человек сам не знает свою нехватку? Действительно, как поставить диагноз? Ведь прежде чем назначить лечение, нужно установить причину.
Да, у нас исчезает связь, я примерно понял вопрос, но если можно, повторите.
Пожалуйста, еще раз я повторю. Как угадать нехватку? Можно и ошибиться, когда пытаешься понять, что именно не хватает человеку. Почему нельзя напрямую, деликатно у человека спросить, чего тебе не хватает?
Понятно.
И если человек сам не знает свою нехватку.
Нет. Да, я понял. И спросить можно, не факт, что он сам знает, и не факт, что он вам скажет, даже если он знает. Нужно просто очень хорошенько выучить треугольник Маслоу, вот этот вот, который пирамида, и быть более мудрым человеком и понимать, что из этого человек построен, то есть не больше всего. Это всего лишь мы люди, и вот система выстроена, пирамида, да, должна быть передо мной, она простая, и вот человек, да, то есть, да, если мы спросим у нашего партнера, что тебе не хватает, не факт, что он и сам знает, не факт, что он скажет, если он даже знает. Поэтому здесь нужно быть мудрее, что здесь нужно общаться. Чем больше общаемся, тем больше мы можем понять, что не хватает. Чем больше мы общаемся, мы можем понять, что не хватает. Бывает, что просто общения не хватает. Бывает, что, например, во время общения он поделится немножко, или она поделится немножко, что там она чувствует себя, что ее не очень ценят, например, да? То есть не хватает оценки. Окей. И нормальная реакция мужа, который любит, он скажет, извини, там, да, я тебя не оценил. Конечно, я с этого дня буду больше обращать внимание на твои там, действия ко мне и так далее. Или в общем оценивает. То есть он сделает вывод. Другие скажут, не очень хорошие мужья скажут, тебе не хватает, почему ты всегда жалуешься. То есть есть люди, которые не хотят заниматься головной болью, и поэтому они быстро ставят, это называется у психологов stonewall, каменная стена, когда я не хочу услышать, я хочу только, чтобы меня услышали. Но это тема с диалогом, мы это оставим на другие встречи. Диалог. Нужен диалог, общаться. Чем больше я общаюсь, тем больше я узнаю нехватки у другого.
Да, действительно, спасибо, уважаемый Раф. Во-первых, я хочу сделать дополнение, что да, все наши уроки, как всегда, записываются, и вы можете всегда это проверить. Посмотрите на экран, вы видите вот этот вот красный кружочек и надпись «Запись». Это означает, что наш урок записывается сейчас и появится в скором времени на нашем сайте. Это во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что пока еще урок не закончился, вы можете использовать свое право задать ваш вопрос, уважаемый Рау, потому что он практически неуловим, напрямую вы его с трудом поймаете. Задавайте сейчас, используйте функцию «поднять руку» или «написать сейчас в чат». И следующее. Да, Анастасия сделала поправку. Действительно, речь шла о поднятии самооценки мужа в обычной жизни. Как это сделать? Как поднять?
Я извиняюсь, что я так отвечу, но никак. Не надо заниматься другими. надо заниматься собой. Если он просит помощь, то тогда можно поднять самооценку. Мне сложно ответить на вопрос, потому что эта тема, она целая тема у меня. То есть есть такое понятие «вдохновить». Вдохновить – это не поднять самооценку. Поднимать самооценку – это имеется в виду совсем другое. То есть когда, если вы имеете в виду, про, что он не уверен в себя, он не уверен в себе, и нужно его вдохновить и поднять ему вот эту самооценку, которую он, чтобы он был более, то не надо его просто унижать, надо ему говорить, что ты хороший муж, и такой ты успешный, и говорить ему красивые слова. Просто это банально, да, это очень просто. Но есть другая вещь, которая называется самооценка, когда человек оценивает свои хорошие и нехорошие качества. Это работа определенная. Если у нас хватит времени в других встречах, мы это сделаем. Как поднять самооценку? То есть бывает такое, что я сам не знаю свои качества. И есть вещи, которые я думаю, что они нехорошие. Или я думаю, что они хорошие. Человек, который, допустим, думает, что он добрый. Он не знает, что он добрый, он думает, что он добрый. Почему? Потому что он добрый, когда ему выгодно. А когда ему не выгодно, он уже не добрый. То есть это не добрый человек. И так далее. То есть в каждом качестве мы можем увидеть и хорошие, и нехорошие, плюсы, минусы. Повышенная самооценка, когда я их ставлю по полочкам. Я знаю, где хорошо, где нехорошо. И я работаю над нехорошими и поощряю и восхваляю хорошие. Это насчет самооценки. А насчет того, что если муж не уверен в себе, то надо ему говорить, какой ты хороший муж, какой ты молодец, какой ты. Это так поднимает самооценку, то, что говорится в мире самооценка. Больше хвалить.
Спасибо большое. Соломон задает вопрос. Как не скатиться до взаимных обвинений и требований измениться? Спасибо.
Еще раз, как?
Как не скатиться до взаимных обвинений и требований измениться?
Как не скатиться? Хорошо. Я не знаю, как не скатиться. Но надо контролировать собой, наверное. Я не могу ответить на вопрос, потому что есть несколько направлений. Во-первых, не скатывается тот, кто контролирует собой. А контролировать собой надо научиться как? Во-вторых, обвинение друг друга никогда в жизни это неприемлемо, это нехорошо. Когда я обвиняю кого-то, это уже не диалог. Диалог – это когда я представляю перед ним мою проблему или его проблему, или то, что мне кажется, что это проблема. То есть надо, этот вопрос относится к теме диалог, и я пока не могу подробнее ответить на этот вопрос.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Лина задает вопрос. Добрый вечер, Раф. Как с вашей точки зрения можно прийти к доверию и пониманию с партнером?
Много общаться. Много общаться, делиться. Это называется, есть 5 уровней диалога. Опять-таки, тема диалога, мы должны посвятить один. 5 уровней диалога. И самый высокий уровень диалога, когда я общаюсь и рассказываю своему партнеру очень интимные и скрытые вещи, которые он... Если я скрываю что-то, то нет доверия. Если когда общение, оно открытое до конца, до самых интимных моментов, то там есть доверие, там можно положиться. Мы должны одну вещь понять. Отношения – это не женитьба. Отношения – это выстраивание. Когда человек выстраивает отношения, не просто женился, а выстраивает отношения. Там есть очень много направлений, и вот поэтому мы с вами здесь и сидим, и учим. Сегодня мы сделали еще один шаг насчет нехваток. Будут еще встречи насчет диалогов, тогда, может быть, больше будет понятнее. Я извиняюсь, Мирин, здесь Аува задает вопрос. Уточнить насчет смешанных чувств, что я имел в виду. Да, то есть интеллектуальный человек, я объясню, интеллект это еще не говорит ни о чем. Интеллект может быть смешан с чувствами. Идея такая, я коротко отвечу на это, если вы хотите его отдельно, это надо будет отдельно общаться. Если мною контролируют эмоции, это смешанные чувства. Если я контролирую эмоции, то это не смешанные чувства. И не поймите меня неправильно. Человек, который контролирует эмоциями, это не холодный человек. Это очень теплый человек, очень добрый человек. Просто он умеет контролировать эмоции. Не эмоции его ведут, а интеллект его ведет. И не всегда это интеллектуальный, мудрый человек, не всегда он контролирует своими эмоциями. Все, я ответил Ау. Извините.
Уважаемый Раф, у нас тут есть один вопрос, но я не знаю, он как бы не совсем тиранический, и я не знаю, стоит ли его задавать, потому что Соломон задает вопрос об измене. Нужно почему ли признаваться не, в измене? Ну, смотрите, надо? Хорошо, я озвучиваю. Нужно ли признаваться в измене или разрушить ли эту семью?
Я понял, да. Смотрите, этот вопрос, он такой, он неоднозначный, то есть нет однозначного ответа. Даже раввины иногда они как бы взвешивают, если иногда нужно говорить, не нужно говорить. То есть бывают люди в разных ситуациях в жизни. Нужно в каждой, именно в этой теме каждая ситуация отличается, и поэтому нужно отдельное внимание на эту тему каждому человеку, каждой паре. Нет однозначного ответа на этот вопрос. Но этот вопрос существует, эта тема существует, и если нужно как-то ее решить или понять для себя ответ, нужно общаться, нужно отдельно общаться. Это не в публичном.
Спасибо большое. Соломон, надеюсь, получил ответы на все свои вопросы. Есть следующий вопрос. Можно ли восстановить отношения после развода? Нет общих детей и нет общения друг с другом. И вообще, стоит ли восстанавливать отношения? Лифи Аллаха, кстати, тоже было бы неплохо услышать мнение.
Я, правда, был немножко там. Еще раз вопрос, если можно.
Да, можно вопрос. Можно ли восстановить отношения после развода? Нет общих детей и нет общения друг с другом. И стоит ли это восстанавливать?
Все можно, да, все можно. Почему? Стоит ли, я не знаю, это уже выбор человека. Если был развод, это ни о чем не говорит. Бывает, что люди, опять-таки, те люди, которых эмоции контролируют, они бывают принимать решения такие, которые их приводят к разводу. Оно не должно было быть. Может быть, они могут, конечно, быть счастливыми, но они должны сперва подготовиться быть готовыми к этому счастью, к этому желанному счастью. Поэтому восстанавливать отношения или там строить отношения можно с любыми. Вопрос, что я хочу. Если я хочу, то я могу выстроить. Не хочу, то я не обязан. Да, Мириам, следующий вопрос.
Да. Да, еще один вопрос такой. Татьяна спрашивает, какая у Рав Арье школа, где можно познакомиться с их подходом, с тем, что сказал Рав, о том, что нет разницы между женщиной и мужчиной?
Школа Вы
говорили о том, что здесь есть ваши ученики, и это, конечно, натолкнуло на такой вопрос. Где же вы преподаете?
Где я преподаю? Я пока преподаю, у нас сейчас пандемия, мы пока не преподаем. Но есть у меня учитель, его зовут Авихай Коэн, это мой учитель. Живет в Израиле. Не знаю, как это людям поможет, эта информация, но я учился в этом. Ну, у него. В основном это его идея. Ну, смотрите, прочтите, кто знает общие книги. Такая есть подход Боэн. Такой Боэн, психолог Боэн его зовут. Есть Эрик Эриксон. То есть вот эти вот все люди, которые от них... Я бы сказал, не самый источник, потому что наш источник – это наша Тора. И у меня есть очень много, скажем, доказательств, что много в Торе мы сами не увидим. Но если покопаемся, мы увидим, что все то, что они писали – это наша Тора. Поэтому наша школа – это наша Тора. И если кто-то хочет отдельно позаниматься или обратиться, пожалуйста, есть контакт у Мириам, обращайтесь.
Спасибо большое. Наш урок подошел к концу. Вопросов я больше не вижу. Здесь была одна поднятая рука, но она периодически поднималась и опускалась. Секунду, я вижу. Секунду. Ольга, мы вам даем слово. Сейчас мы будем вас слышать. Вы получили запрос на то, чтобы вы включили микрофон. Ольга, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Большое спасибо за возможность быть участником этого прекрасного семинара. Поскольку я задала вопрос до этого и не знаю, как правильно обратиться, вы сказали, что можно к вам обратиться потом по поводу вот этой принадлежности, чтобы научиться каким-то вот этим изменениям в характере. И потом вы обратили внимание, что надо взять контакты у Мирьям. Так что теперь вопрос к Мирьям. Поделитесь, пожалуйста, вашими контактами, чтобы я потом могла через вас связаться с учителем. Спасибо.
Да, давайте, конечно, мы сейчас будем отпускать Рава, и те, кого интересуют координаты, я напишу свой WhatsApp, и вы можете обратиться ко мне, я напишу вам конкретные номера и телефоны, все, что вас интересует. Спасибо большое.
Вам спасибо.
Спасибо, уважаемый Рав Арье. Встречаемся ровно через неделю, тоже в 10 вечера по израильскому времени. Но у нас будет особый урок, посвященный Рош Ходеш Кислев. Вопрос по теме самоорганизации. И вообще мы поговорим, что же мы на самом деле празднуем в Рош Ходеш. Что это за праздник? Зачем он нужен? Зачем его отмечать каждый месяц? И как научиться самообновлению, самоорганизации?
Да, да. Спасибо вам большое.
И также я хочу попросить всех, если у вас действительно есть интерес в том, чтобы продолжить, продлить этот курс. У нас сейчас он скоро подойдет к концу, еще два занятия остались. И давайте ваши темы, если вы хотите, и чувствуете, что мы не обо всем успели поговорить, мы попробуем поговорить с Равом Марье, если он согласится продолжить.
У нас есть тема, во-первых, извините, что... Меня слышно, Мирьям?
Да, отлично.
Меня слышно?
Да.
Да. Я говорю, есть у нас темы, которые у нас еще не. Мы насчет диалогов. Диалог это очень такая важная тема. И, ну, есть темы, которые можно еще продолжить. Я считаю, если мы хотим полноценные, если уже так вот очень приятная публика, здесь очень много людей, можно продолжить, и я готов. Спасибо вам большое.
Спасибо.